говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей еженедельная спортивная программа «Прессинг».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Ушел в отставку председатель городской думы Волгограда, обвиненный во взяточничестве. В Новосибирске автомобилисты вышли на митинг протеста. С Байконура запущена российская ракета с первым казахстанским спутником. Председатель Волгоградской городской думы Павел Карев подал в отставку. Карев был задержан 16 июня по обвинению во взяточничестве. В воскресенье его отпустили под подписку о невыезде. С подробностями из Волгограда корреспондент «Радио Свобода» Ирина Романникова.
Павлу Кареву предъявлено обвинение по статье 290 части 4 «Получение взятки должностным лицом в крупном размере». Она предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. По словам заместителя прокурора области Михаила Музраева, в 2005 году председатель Волгоградского городского совета получил взятку в размере 300 тысяч рублей. За это он должен был оказать содействие в принятии городским советом решения о снижении арендной платы за землю одному из предприятий Волгограда. Прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело, и в пятницу Павел Карев был вызван на допрос и задержан. В этот же день он дал признательные показания. Следователи считают, что расследование завершится быстро, и в ближайшее время уголовное дело будет передано в суд. Ирина Романникова для Радио Свобода, Волгоград.
В Чеберлоевском районе Чечни подорван бронетранспортер с военнослужащими внутренних войск МВД России. Два контрактника погибли, трое ранены. В Шатуйском районе обстрелян выездной блокпост Минобороны России. Раненый офицер и два солдата срочной службы, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Новосибирске в воскресенье митинговали автомобилисты, которые требовали улучшения дорог и снижения транспортного налога. С подробностями корреспондент Радио Свобода Кирилл Маковский.
Новосибирское отделение Федерации автовладельцев России смогла собрать на площади перед научно-технической библиотекой более 100 человек. Главный лозунг акции протеста – «Столица Сибири – столичные дороги». Главная идея – убедить местные власти, что качество дорог в Новосибирской области нужно улучшать, причем вовсе не за счет автовладельцев. Таким образом, наиболее активная часть новосибирских автомобилистов продолжает борьбу за снижение ставок транспортного налога. Однако они сами признают, что свой главный бой в этом году они уже проиграли. В мае депутаты областного совета приняли закон, повышающий налог в несколько раз. Координатор Федерации автовладельцев России Владимир Кириллов считает, что сейчас важно хотя бы уменьшить возможный вред от этого закона за счет поправок.
Мы должны хотя бы минимизировать его воздействие на владельца транспортных средств. То есть мы сейчас хотим на уровне кулуарных переговоров, на уровне взаимодействия с областным советом сделать этот налог социально справедливым.
В завершении митинга его участники приняли обращение к правительству России и Государственной Думе с просьбой не принимать решения, ведущие к увеличению стоимости владения автомобилем. Кирилл Маковский для Радио Свобода, Новосибирск.
С космодрома Байконур запущена российская ракета-носитель «Протон» с первым казахстанским спутником «КазСат».
80 секунд. Двигатели ракеты-носителя работают нормально. Давление в камеру сгорания в норме. Спуск аппарата «КазСат» окончен.
Перед запуском ракету и персонал космодрома благословил православный священник.
Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, живи десы.
Спутник будет обеспечивать телевещание и спутниковую связь на территории Казахстана, стран Центральной Азии и ряда регионов России. При запуске присутствовали президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.
Радио «Свобода». Новости.
США выражают надежду, что власти Северной Кореи не нарушат моратория на ракетные испытания. Посол США в Токио Томас Шифер отметил.
Мы надеемся, что Северная Корея не предпримет этих провокационных действий. Мы надеемся, что они вернутся к шестисторонним переговорам. Эти переговоры все еще могут быть продуктивны, а вот запуск северокорейской ракеты не принесет ничего хорошего. Он только еще больше изолирует Северную Корею от остального мира.
Сказал американский посол. По сообщениям КНДР, планируют испытать ракету дальнего радиуса действия в ближайшие дни. Ракета может достичь территории США. В Израиле армейский офицер приговорен к 15 годам заключения за шпионаж в пользу радикальной группировки «Хизбаллах», базирующейся в Ливане. Офицер, израильский араб, передал «Хизбаллах» секретные сведения о военных объектах и перемещениях войск на севере Израиля, вблизи границы с Ливаном. В Словакии правящая коалиция проиграла парламентские выборы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Братиславе Инна Земляная.
Парламентские выборы выиграла оппозиционная партия СМЕР «Социальная демократия», возглавляемая Робертом Фицом. Именно ему предстоит сформировать новое правительство Словакии, которое, по его словам, будет более солидарным и справедливым. Роберт Фица, находясь в оппозиции, остро критиковал радикальные социально-экономические реформы, реализованные правительством Микулаша Дзуринды. Премьер Словакии признал победу своего главного соперника, однако он заявил, что намерен сотрудничать с партиями, которые входили в состав бывшего правительства. Это партия христианских демократов и партия венгерской коалиции. «Я заинтересован в политическом и программном единстве. Именно это гарантирует сохранение реформ, которые в прошлом были реализованы в стране», — сказал Микулаш Дзуринда. Он не исключил, что возглавит новую оппозицию. Сейчас между шестью партиями, прошедшими в словацкий парламент, начались переговоры о возможном сотрудничестве. Кто составит новое правительство, пока неизвестно. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Город Сдерот на юге Израиля вновь подвергся в воскресенье ракетному обстрелу из сектора Газа. Только за последнюю неделю на город упали как минимум 14 ракет. Городские власти, доведенные до отчаяния, объявили, что в понедельник Сдерот будет полностью закрыт. В течение суток все въезды и выезды из города будут блокированы. Таким образом, в Сдероте надеются заставить правительство Израиля принять более решительные меры к прекращению обстрелов. Запуск американского космического корабля «Discovery» назначен на 1 июля. За истекший год это будет первый космический старт. В составе экипажа 7 человек. Командир корабля — полковник ВВС США Стив Линдси. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире 576-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода Прессинг», целиком посвященный 18-му чемпионату мира по футболу.
Жажда борьбы и воля к победе, к счастью, еще не пустые слова.
Российским футболистам есть чему поучиться у американских.
Красота игры или рационализм на футбольном поле.
Что победит на сей раз?
Что же произошло в Лейпциге?
Который день украинские болельщики в догадках?
Йозеф и его команда.
Очередной скандал, связанный с руководством ФИФА. У микрофона в московской студии «Радио Свобода» Дмитрий Морозов
и Наталья Федотова.
Центральное место нашей программы вновь, понятное дело, занимает чемпионат мира по футболу. Но начнем, как всегда, новостями уикенда.
Футбол. В субботу на чемпионате мира в Германии определился еще один участник плей-офф. Им стала сборная Португалии, выигравшая во Франкфурте у команды Ирана 2-0. Голы забили Деку и Криштиану Роналду. Португальцы набрали 6 очков и гарантировали себе одну из путевок в 1/8 финала. У Мексики 4 очка, у Анголы 1, а у Ирана очков нет, и эта команда утратила шансы на выход из группового турнира.
В группе Е в Кёльне сборная Ганы нанесла поражение команде Чехии 2-0. Мячи забили Гьяны Мунтари. Сборная Италии и США в Кайзерслаутерне сыграли в ничью 1-1, причем оба гола на счету итальянских футболистов. Джилардино забил ворота американцев, а Дзаккардо в свои собственные. После второго тура ни одна из команд не обеспечила себе участие в плей-офф. Италия набрала 4 очка, у Чехии и Ганы по 3, у США 1 очко.
В воскресенье в первом матче второго тура в группе F сборные Японии и Хорватии сыграли в Нюрнберге в ничью 0-0. На 22-й минуте хорватские футболисты получили право на пенальти, но реализовать его не смогли. Обе команды сохранили шансы на продолжение борьбы за выход из группы.
В субботу стартовал первый раунд розыгрыша Кубка Интертото. Шахтер из Казахстана на своем поле с крупным счетом 1-5 уступил белорусскому МТЗ «Рипо». Азербайджанский «Арас» дома обыграл молдавский «Шериф» 1-0, шведский «Кальмар» в гостях разгромил эстонский «Транс» 6-1. В воскресенье футболисты армянской «Киликии» ничего не смогли противопоставить гостям из тбилисского «Динамо» 1-5. Ответные встречи пройдут через неделю.
Хоккей. Шестой матч финальной серии Кубка Стэнли состоялся в ночь субботы на воскресенье по московскому времени в Эдмонтоне, но его результат не подарил Национальной хоккейной лиге имя чемпиона сезона 2005-2006 годов. Эдмонтон разгромил Каролину 4-0 и сравнял счет серии 3-3.
При этом Эдмонтон может стать второй командой в истории Национальной хоккейной лиги, которая выиграла Кубок Стэнли, проигрывая по ходу финальной серии со счетом 1-3. Первый и единственный случай был в 1942 году, когда Торонто уступал Детройту 0-3, но нашел в себе силы переломить ход серии. Решающий матч пройдет на площадке Каролины в ночь с 19 на 20 июня по московскому времени.
Теннис. В преддверии третьего в сезоне турнира серии «Большого шлема» Уимблдона, до старта которого остается неделя, теннисисты проводили турниры на травяных кортах. В Галле в главном матче встретились первая ракетка мира Роджер Федерер и чех Томаш Бердих. Федерер победил 6-0, 6-7, 6-2 и повторил рекорд шведа Бьорна Боргу по количеству выигранных подряд матчей на травяных кортах – 41.
Другой мужской турнир в Лондоне выиграл австралийский теннисист Лейтон Хьюитт. В финале он взял верх над американцем Джеймсом Блейком 6-4, 6-4. Это уже четвертая победа Хьюитта в столице Великобритании. До него это удавалось сделать лишь Джону Макенрою и Борису Беккеру.
Победительницей женских соревнований в Бирмингеме стала россиянка Вера Звонарева. В решающем матче она одолела американку Джейми Джексон 7-6, 7-6.
Мотоспорт. Седьмой этап чемпионата мира Гран-при Каталонии был омрачен массовым завалом на старте гонки в классе MotoGP. При этом один из лидеров, итальянец Лорис Капиросси, сильно повредил мотоцикл и вынужден был сняться с соревнований, а его соотечественник Марко Меландри получил серьезную травму. Гонка была отложена на полчаса, однако и со второй попытки не смогла начаться. У австралийца Криса Вермюллена заглох мотоцикл, и старт вновь был перенесен, правда, всего на 5 минут. Кроме того, организаторы соревнований сократили количество кругов. Вместо 25 осталось 24.
В итоге гонку выиграл итальянец Валентино Росси, впервые за последние 12 месяцев стартовавший с поула. Эта победа стала 56-й в карьере семикратного чемпиона мира. Вторым финишировал американец Ники Хайден, третьим – другой представитель США Кенни Робертс. В общем зачете лидерство сохранил Хайден – 119 очков. На 10 отстает Капиросси, Росси вышел на третье место, у него 90 очков.
Гандбол. Мужская сборная России завоевала путевку на чемпионат мира, который пройдет в Германии в начале 2007 года. В субботу в ответном отборочном матче россияне выиграли у соперников из Швейцарии 44-28. В первой игре 11 июня в гостях сборная России также была сильнее 41-26.
Велоспорт. Заключительный этап многодневки «Тур Швейцарии», командную гонку на 30 километров с раздельного старта, выиграл немецкий гонщик Ян Ульрих. Эта победа позволила ему второй год подряд стать лучшим в общем зачете. Вторым по итогам 9 этапов стал испанец Коль де Хиль Перес, третьим – немец Йорк Якше.
Фрагмент гимна чемпионата мира предваряет наш сегодняшний разговор о футболе. Свой воскресный репортаж из Германии наши специальные корреспонденты Валерий и Олег Винокуровы посвятили не собственному анализу качества игры на чемпионате, а точкам зрения заметных фигур в футбольном сообществе.
Неделю назад мы говорили о том, как приятно повидаться с коллегами, которых встречаешь раз в два года. Но по мере того, как накапливаются чисто футбольные впечатления, возникает потребность узнать мнение футбольных профессионалов. В последние годы сделать это непросто. Из соображений безопасности всех знаменитых в прошлом мастеров футбола не только размещают в отдельных ложах, не связанных с пресс-центрами, но и усиленно охраняют. А ведь среди них немало наших давних знакомых. И некоторых из них все же удается повстречать, обсудить прошедшие матчи, а значит и познакомить с их соображениями слушателей. Однако с человеком, чье имя сейчас у всех на устах, встретиться, конечно, не удастся. Встречу придется отложить до лучших, как говорится, времен, потому что Гер Бекенбауэр во время чемпионата мира практически недоступен. И вы сейчас поймете, почему.
За 40 лет знакомства мы множество раз встречались с Францем. Я побывал у него в гостях в Мюнхене, он у меня в Москве, и напоминают обо всех встречах фотографии. Одна из них, сделанная в Манчестере, после того, как мы вручили ему написанную о нем книгу, и сейчас у нас в гостиничном номере. Однако повидаться во время чемпионата мира, конечно, не удастся. И не только потому, что он поднялся на редчайшую для футболиста высоту и общается с сильными мира сего. Короли, президенты и премьер-министры принимали и Пеле, и Платини, и Чарльтона, но как гостей на аудиенциях. Бекенбауэр же встречает их в качестве едва ли не государственного деятеля, сопровождает на стадионы, а они считают за честь смотреть вместе с ним матчи. На экранах телеприемников во всех уголках земного шара его видят рядом с испанским принцем, немецким канцлером, польским президентом и еще многими государственными деятелями разных стран, которых простые люди могут и не знать в лицо, зато футбольного кайзера узнают всегда. После матча Франция-Швейцария Михаил Горбачев, смотревший игру дома по телевидению, сказал в интервью западным журналистам, что любит футбол прежде всего за то, что он объединяет людей всего мира. А ведь люди и создают футбол, и прославляют прежде всего такие люди, как Франц Бекенбауэр, великий игрок, прекрасный тренер, сейчас выдающийся организатор. А не увидимся мы главным образом из-за того, что живет он сейчас по графику более насыщенному, нежели у иного президента страны. 2-3 перелета в день на матчи, которые посещают правительственные персоны, ежедневные брифинги с заместителями по различным службам оргкомитета, а при всем этом столь свойственное ему внимание ко всем, кто связан с дорогим его сердцу миром футбола. И поэтому никто не удивляется, когда он посылает цветы травмированному Яну Коллеру или справляется о здоровье Уэйна Руни. А фотография, которую мы предусмотрительно захватили с собой из Москвы, огромную пользу приносит нам здесь при решении любых вопросов, потому что в эти дни Франц – гордость нации и лицо мирового футбола.
Помимо своих президентских обязанностей, Бекенбауэр футбольные события, конечно, тоже обсуждает, выступая в различных телепрограммах. А вот мой давний знакомый, известнейший тренер Бора Милутинович, ведет радиорепортажи, благодаря чему и удалось с ним пересечься. Начали мы разговор, естественно, с того, что вспомнили нашу первую встречу 15-летней давности в Москве, куда он приезжал во главе сборной США на товарищеский матч с командой СССР. С тех пор пути американской и российской сборных существенно разошлись. Американцы медленно, но верно шли вверх, россияне, увы, свои прежние позиции постоянно теряли. А разговор с Борой быстро перетек в сегодняшний день, потому что завершился матч американцев с итальянцами, в котором его бывшая команда имела неоспоримое преимущество и в равных составах, и в большинстве, и в меньшинстве. Ведь, напомню, в игре были 3 удаления. Неудивительно ли это?
То, как сыграла сборная США сегодня, стало сюрпризом прежде всего потому, что в матче против Чехии она выглядела не лучшим образом. Но теперь она преобразилась, хорошо контролировала мяч, вела борьбу по всему полю, активно и умело прессингуя соперника. Именно поэтому, даже играя весь второй тайм в меньшинстве, американцы продолжали создавать опасные моменты и могли добиться победы. И все-таки очень трудно понять, как в борьбе с такой опытнейшей командой, как итальянская, американские мальчишки смогли не стушеваться и сыграть в свою игру. Чрезвычайно приятно видеть такой подход у очень молодой команды. Они играют, они получают от этой игры удовольствие и при этом очень четко соблюдают тактическую дисциплину. Но вот что я вам скажу. В американской команде много очень техничных игроков. Они выступают за границей, в Англии, Германии, Бельгии, Голландии, и перенимают опыт, повышая свое мастерство. Такие футболисты, как Конви, Демпси или Рейна, это игроки высокого международного уровня. Они играют просто, но грамотно и надежно. Так что в какой-то степени их сегодняшний успех неудивительный. Ну и, конечно, главный залог этого успеха – ни с чем не сравнимый американский дух. С любым соперником американцы играют всегда одинаково, страстно и решительно. Таков просто-напросто менталитет американского народа. И это правильный менталитет.
Период работы Бора Милутиновича в США и почти все футболисты сборной России выступали за рубежом. Ныне же ни в одной из ведущих футбольных стран нет спроса на россиян. Так что, не вдаваясь в подробности российских проблем, одним лишь этим фактом можно объяснить, почему пути сборных США и России разошлись кардинально.
А с одним из старейших европейских тренеров, Гиру, мы познакомились 8 лет назад на чемпионате мира во Франции, когда его соотечественники одержали свою великую победу. В отличие от Бекенбауэра и Милутиновича, он никогда не был тренером сборной. Вся его полувековая деятельность связана с одним единственным клубом – Осером. Однако высочайший профессионализм и поистине харизматический авторитет привлекают к нему тех, для кого содержание игры превыше статистики. После матча Италия-США он был солидарен со всеми, кто крайне критически оценивал качество игры итальянцев. Однако не преминул заметить, что Италия оказалась не единственным разочаровавшим всех фаворитом, ведь его соотечественники тоже, мягко говоря, не впечатлили.
Да, дебют на чемпионате мира для нас выдался посредственным. Правда, я и не ожидал чудес. Это была третья подряд ничья со швейцарцами. Обе команды слишком хорошо знали друг друга, чтобы позволить сопернику обыграть себя. Так что теперь остаются открытыми два вопроса. Сможет ли кто-нибудь другой обыграть их, и смогут ли они обыграть кого-нибудь? Сборная Франции беспокоит меня потому, что ее игроки, обладающие высоким мастерством, уже не молоды, а для того, чтобы добиться успеха в таком турнире, нужно много сил. Свое мастерство здесь приходится проявлять в условиях жесткой и быстрой борьбы, а скорости нашей команде может не хватить. Ее класс резко возрос после того, как в нее вернулись опытные футболисты, участвовавшие в предыдущих чемпионатах мира, но при этом она стала значительно менее быстрой.
Гиру не случайно заговорил об отсутствии ярких молодых футболистов в сборной Франции, ведь на протяжении многих лет он постоянно открывал и пестовал юных мастеров, благодаря чему, в частности, и приобрел свой неповторимый авторитет.
Раньше уже было сказано о том, что чемпионат мира привлек в Германию столько высокопоставленных лиц со всего мира, сколько и за несколько лет не привлекла бы сколь угодно активная деятельность на политической арене. Есть среди гостей и известные всему миру политики, есть и широкой общественности малознакомые, представляющие государства, которые не задают тон на мировой арене, как политической, так и футбольной. Что, как нам кажется, в немалой степени облегчает им жизнь. По крайней мере, выступление соотечественников их никоим образом разочаровать не может, а может лишь порадовать. Как радует, например, сам факт участия сборной Тринидада и Тобаго в чемпионате мира президента этой страны Максвелла Ричардса, который часто наведывается в расположение футболистов и их поклонников, принимая участие в бесконечных шумных торжествах по поводу и без.
Нужно понимать, что мы с населением в 1 200 000 человек самая маленькая страна, когда-либо выходившая на такой уровень. И мы не в первый раз дарим миру выдающихся спортсменов. Раньше нас прославляли спринтеры, такие, например, как олимпийский чемпион Монреаля Хейсли Кроуфорд или Ато Болден. Он, правда, не был олимпийским чемпионом, но стал призером, подобравшись к этой вершине вплотную.
Теперь, как видите, круг спортивных интересов президента Тринидада и Тобаго Максвелла Ричардса резко расширился, ведь помимо легкоатлетов, его страну отныне прославляют на весь мир и футболисты.
Валерий и Олег Винокуровы, а также их собеседники Бора Милутинович и Гиру с наблюдениями с чемпионата мира, так сказать, практического характера. В репортаже наших коллег было замечено, что некоторые команды пытаются добиться положительного результата, затратив на это минимум усилий. Развитие этой темы в сюжете еще одного нашего корреспондента в Германии Александра Хавронина.
Повышенное внимание командам, придерживающимся рациональной тактики на чемпионате, не случайно. События последних десятилетий в мировом футболе показывают, что именно прагматизм, игра на результат, экономное распределение сил во время всего соревнования часто позволяет добиться наилучшего результата. Пожалуй, наиболее громко о прагматизме стали говорить 20 лет назад на чемпионате мира в Мексике. Тогда сборной Аргентины, во многом благодаря рациональной игре, удалось завоевать чемпионский титул. В 1994 году успех сопутствовал бразильцам, которые при тренере Карлосе Альберто Перейра сменили былую романтику на прагматизм. А в 2002 году другой знаменитый тренер-рационалист Луис Филиппе Скалари снова приводит бразильскую сборную к золотым медалям мирового первенства. На нынешнем чемпионате в Германии Скалари тренирует португальцев. И не было ничего удивительного в том, что первые три очка в группе D они взяли малой кровью. В своем стартовом матче на чемпионате сборная Португалии играла в Кёльне против явного аутсайдера Анголы. Перед началом игры защитник португальца Фернандо Мейра говорил, однако, о намерении своей команды дать африканцам решительный бой. «Мы хотим в первой игре, естественно, выложиться и победить, потому что мы знаем, что для того, чтобы идти дальше, мы должны сегодня победить». Ход матча заставил в то же время футбольных специалистов усомниться в искренности слов Фернандо Мейра о желании его команды выложиться. Уже на четвертой минуте нападающий сборной Португалии Паулетта забил гол. Первый тайм португальцы провели активно, много атаковали, изредка красивую игру демонстрировал Луиш Фигу. Однако после перерыва подопечных Луиса Филиппе Скалари было просто не узнать. Темп игры замедлился, опасные моменты у ворот обеих команд возникали крайне редко. Португальцы просто-напросто доигрывали матч. По его окончанию корреспондент «Радио Свобода» видел грустные лица многочисленных кёльнских болельщиков. Они заплатили немалые деньги, чтобы попасть на игру, однако свидетелями истинного футбольного зрелища не стали. После игры Скалари говорил о том, что матч против Анголы был трудным, что ангольская сборная сделала португальцам трудную жизнь. Однако немецкая пресса скептически отнеслась к высказыванию Скалари. Во втором матче соперником португальцев стала сборная Ирана. Перед игрой Луиш Фигу говорил о предстоящих трудностях. «Мы ожидаем трудностей. Мы относимся с уважением к каждому противнику. Мы здесь для того, чтобы показать все самое лучшее и пройти в 1/8 финала». В свою очередь тренер сборной Ирана Бранко Иванкович в чем-то уповал на удачу. «Мы можем успешно сыграть против любой команды, и если немного удачи, то мы можем пройти в следующий круг. А после этого для нас все открыто». Матч во Франкфурте против Ирана португальцы начали очень активно. Видимо, хотели повторить сценарий игры против Анголы. Быстро забить, а затем спокойно доигрывать матч. Блицкрига не получилось, хотя нападающие португальцев Паулетта и Луиш Фигу атаковали порой довольно остро. Об этом матче некоторые немецкие издания написали, что тактика Скалари брать противника малой кровью сработала не до конца. Сборная Аргентины в своей стартовой игре в группе С против берега слоновой кости также избрала рациональную тактику и сыграла на удержание счета. Матч комментирует известный в прошлом немецкий футболист, чемпион Европы 1972 года Гюнтер Нетцер. «Со всей серьезностью можно сказать, что сборная Аргентины показывает отличную игру. Это касается и обороны, и середины поля, и атаки. Игроки много работали в первой половине матча и совершенно справедливо повели со счетом 2-0, а во втором тайме темп игры снизили». Последней из фаворитов чемпионата стартовала сборная Бразилии. Свой первый матч в Берлине она провела против хорватов. Отчет об этой игре журнал «Шпигель» озаглавил так: «Самбо без ритма». После перерыва пятикратный чемпион мира откровенно играл на удержание счета. Видимо, тренер бразильской сборной Карлос Альберто Перейра считает, что рациональная тактика поможет ему, как и в 1992 году, привести своих подопечных к золотым медалям чемпионата мира по футболу. Однако Гюнтеру Нетцеру игра бразильцев в матче против хорватов не понравилась. «Бразильцы мне совсем не понравились. Они далеки от своей лучшей формы, хотя я и фанат бразильской сборной. Я разочарован игрой Рональдо. Без него команда играла бы лучше. Хорваты успешно оборонялись и оставляли мало пространства сопернику для атак. Игра сборных Бразилии, Аргентины и Португалии вызывает порой критику со стороны болельщиков и прессы за прагматизм, за игру на удержание счета. В то же время, по мнению футбольных экспертов, каждая из этих трех команд относится к числу основных фаворитов чемпионата мира по футболу».
Наш корреспондент Александр Хавронин при посредстве известных футболистов и тренеров размышлял об игровом прагматизме. Через некоторое время вернемся к футбольной теме, пока же ненадолго прервемся и продолжим программу спустя 2 минуты после сводки общеполитических новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Чеберлоевском районе Чечни при подрыве бронетранспортера погибли двое военнослужащих, трое получили ранения. Спецоперация в ингушской станице Нестеровской на границе с Чечней завершена. Убит один боевик, ранены 4 сотрудника правоохранительных органов. В чеченском городе Аргун продолжается спецоперация. В ночь на субботу там были убиты лидер сепаратистов Абдул Халим Сайдулаев и один его охранник. Двум другим удалось скрыться. В Москве прошла акция протеста против произвола милиции. Акцию под лозунгом «Мы за милицию, которая защищает» организовало молодежное крыло Народно-демократического союза во главе с экс-премьером Михаилом Касьяновым. Председатель законодательного собрания Волгограда Павел Карев, обвиняемый в коррупции, ушел в отставку. Карев, арестованный 16 июня, на допросе признался в получении взятки. Сегодня его отпустили под подписку о невыезде. Иран вполне серьезно отнесся к новым международным предложениям по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы, считает генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. США выражают надежду, что власти Северной Кореи не нарушат мораторий на ракетные испытания. Япония предупреждает, что если северокорейская ракета даже случайно упадет на ее территорию, это будет расцениваться как нападение. В Израиле армейский офицер приговорен к 15 годам заключения за шпионаж в пользу радикальной группировки «Хизбаллах», базирующейся в Ливане. На востоке Турции подорван товарный поезд, жертв нет, взрывом полностью разрушены 8 вагонов. Более 80 талибов убиты за последние несколько дней на юге Афганистана. Войска Западной коалиции и афганские отряды проводят широкомасштабную боевую операцию в 4 южных провинциях. Запуск американского космического корабля «Discovery» назначен на 1 июля.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из московской студии «Радио Свобода» Дмитрий Морозов
и Наталья Федотова.
Следующая футбольная страничка программы посвящена дебютанту чемпионатов мира сборной Украины. Увы, для этой команды и ее болельщиков турнир не задался. Крупное поражение от Испании продолжает будоражить умы. Пытался сохранить хладнокровие киевский журналист Максим Максимов.
Над всей Испанией безоблачное небо, а Украину накрыла грозовая туча. После декабрьской жеребьевки, которая происходила все в том же несчастливом для украинцев Лейпциге, команду Блохина единодушно назвали фаворитом номер 2 в группе H. По-видимому, в Украине безоговорочно поверили своим обозревателям. А вот испанцам было откровенно наплевать «who is who». Они собирались выигрывать у всех, не раскладывая пасьянсы с первого тура. Бытует мнение, что на таком затяжном турнире нет смысла выкладываться в первом же матче, тем более если предстоит борьба с основным конкурентом за выход в следующий этап. Лучше набирать очки в играх с командами, которые считаются слабаками. Действительность опровергла предполагаемые расклады. Украинцы нервничали. Все-таки они дебютировали на чемпионатах мира, да и противник-то был из числа грандов. И столкнувшись с мощной и бескомпромиссной игрой соперников, перегорели. Откровенно говоря, такого позорного провала не наблюдали уже давно. Последний раз над национальной сборной так издевались лет 10 тому назад хорваты. Но тогда самостийный украинский футбол только становился на ноги, а сейчас, казалось бы, особых проблем не существовало. Украинцы проиграли 0-4, счет на табло вполне соответствовал тому, что происходило на Лейпцигском стадионе. Какими только эпитетами не награждали болельщики Украины свою сборную. Опозорили на весь белый свет, негодовали одни. Черный день украинского футбола, посыпали головы пеплом другие. И те, и другие, пожалуй, были правы. Впрочем, Олег Блохин и сам в послематчевом интервью не постеснялся употребить слово «стыд». Стыдно не только потому, что мы проиграли с таким счетом. Мы попросту даже не смогли вести с соперником борьбу. Не смогли сыграть даже на таком же уровне, как на тренировках. Часть вины за происшедшее я беру на себя», — мужественно признался тренер. «Однако признание это выглядит как-то половинчато. Да, вроде бы виноват, что-то не договорил, что-то не сделал. Но вот если бы Олег Владимирович признался, что без воли его игроков их недостаточная психологическая устойчивость и неумение переломить ход поединка в свою пользу связано с ошибками, допущенными в учебно-тренировочном процессе, а может быть и с отсутствием в команде квалифицированного психолога, вот тогда бы можно было снять перед тренером шляпу или лишний раз порадоваться за Украину, которая до сих пор как-то не очень везло на настоящих мужчин-политиков. А то, что из блохина-футболиста со временем получился не только успешный тренер, но и достаточно разборчивый политик, это факт. Так что же все-таки произошло в Лейпциге? Уже с первых минут испанцы показали, что шутить не намерены, а украинцы по всем статьям проигрывали им не только в скорости перемещения, но и в скорости мышления. Да и в заряженности на борьбу тоже. Украинская сборная словно пребывала в летаргическом сне. Психологический провал усугубился удивительной неповоротливостью и физической немощью игроков. Казалось, они обиделись на соперников, с которыми хотели по-хорошему расписать ничейку, а те сразу начали прессовать по полной программе. Но ведь на чемпионате мира иначе и быть не может. Здесь все твои прежние заслуги забываются, за результат надо бороться. Можно было бы, конечно, все свалить на жару, но когда 8 обороняющихся украинцев не могут отобрать мяч у троих испанцев, на погоду пенять смешно. Налицо было полное безволие игроков, отсутствие командной игры, бойцовского духа. Даже если предположить, что Блохин расписал до самого финала результаты предстоящих игр, то вряд ли после такого безоговорочного провала ему удастся собрать по крохам остатки мастерства, чтобы выполнить задачу минимум выйти из группы со второго места. Мы-то видели, как играют сыновья пустыни и африканские орлы. Каждый из 4 пропущенных мячей был следствием дичайших ошибок украинских игроков, а 4-й гол, забитый после многоходовой комбинации, когда испанцы блеснули высочайшей техникой и прекрасным взаимопониманием, вообще стал украшением не только матча, но и всего первого тура. Не хотелось бы думать, что турецко-швейцарская сессия украинской сборной не способствовала сплочению коллектива, что в матчах со специально подобранными партнерами не удалось вспомнить, как же выстраивалась знаменитая система Блохина, принесшая ему путевку в финал. Неужели сработал пресловутый мандраж? И на неустойчивую психику украинских профессионалов, зарабатывающих своими ногами, впрочем, ничуть не меньше, чем те же самые испанцы, подействовали переполненные трибуны. Жаль, что в эти минуты в команде Украины ни на скамейке, ни на поле не нашлось человека, который смог бы повести за собой партнеров. Кроме того, команде мешала еще и вера в безусловный гений Шевченко. Да и всей Украине не терпелось увидеть своего любимца во всем его европейском величии. Но вот сыграет ли Шева против Испании оставалось неясным до самого последнего момента. И это ожидание превратилось едва ли не в навязчивую идею, и не только для болельщиков, но и для партнеров Голиадора. Надежда на то, что гений спасет, очевидно, лишила украинцев возможности самостоятельно что-то предпринимать для победы. А Шевченко без поддержки полузащитников, среди которых не оказалось ни Кака, ни Пирло, ни даже Сержинья, никак не мог встретиться с мячом. Остроумно по этому поводу высказался один из комментаторов в интернете. Такие, как Шева, украшают собой яркие клумбы, а вот расцветить в одиночку пустырь даже им не под силу. Кстати, в этом матче тренер испанцев взял реванш у Олега Блохина за финал Кубка 86 года, когда в Лионе Блохин был на поле в качестве игрока, а Арагонес на тренерском мостике Атлетика. Нельзя ли вспомнить о судействе? До 47-й минуты швейцарский арбитр Массимо Буззака особых хлопот Украине не доставлял, исправно фиксируя вне игры и пресекая грубости. Но высосанный из пальца в начале второго тайма 11-метровый и удаление Ващука испортил и картину матча, и сам праздник футбола. Хоть решающего значения третий гол уже и не имел. «Убийцы в черном», – запричитали украинские комментаторы. А ведь вначале была ошибка Тимощука, который в простой ситуации не попал по мячу. Затем ошибся Русал, оголивший центральную зону. Задержался на правом фланге обороны Ващук. Не многовато ли? На одну судейскую ошибку 3 игротские. Может быть, правый арбитр, который оставляет за собой право на ошибку. Человеческий, утверждают они, фактор. Слава богу, что Рауль, Торрес и компания остановились на счете 4-0. Никто бы не удивился, если бы мячей в воротах Шавковского было вдвое больше. При том, что украинский вратарь сыграл практически без ошибок. «Сборная Испании была на голову сильнее нас», — подписал акт о безоговорочной капитуляции Олег Блохин. Но это мы и без него видели. «Мы хотим вписать свои имена в историю футбола», — заявил Луис Арагонес. и добавил: «Тунис, с которым мы встречаемся через 5 дней, сильнее Украины». А матч между сборными Туниса и Саудовской Аравии лишний раз подтвердил, что расслабляться на чемпионате не рекомендуется. Во всяком случае, катать мяч, экономно распределяя силы до финала, не позволяют себе даже признанные авторитеты. Что значит для Украины поражение в стартовом матче чемпионата? По большому счету, ничего страшного не произошло. Это была всего лишь констатация прискорбного факта, что 14 июня 2006 года, в период с 16 до 18.00 по киевскому времени, класс сборной Испании был намного выше украинского. Хочется верить, что, как говорят в Одессе, еще не вечер.
Добавлю к репортажу киевского журналиста Максима Максимова, что второй матч сборной Украины сыграет в понедельник с командой Саудовской Аравии.
В предыдущей программе «Прессинг», в рубрике, посвященной экономике большого спорта, наш эксперт Роберт Воскиричан объявил о том, что чемпионат мира будет им освещаться в 3 частях. Сегодня часть 2. Вам слово, профессор.
Спасибо. Сегодня действительно 2 часть трилогии. Первая часть была посвящена политическим и социальным аспектам футбола и, в частности, чемпионатов мира по футболу. В связи с публикацией известного британского публициста и журналиста Саймона Купера. Сегодня мы поговорим о скандалах, которые окружают фигуру президента ФИФА и саму организацию, к сожалению. И тоже в связи с публикацией известного британского журналиста, на сей раз не Саймона Купера, а Эндрю Дженнингса. Он написал книгу под названием «Фол», где достаточно подробно, я бы сказал, даже с пристрастием, чего мы делать не будем, потому что наша задача объективно оценивать и ситуацию, и людей, и их поступки, и многое-многое другое. Но, тем не менее, некоторые пассажи, тезисы из этой публикации заслуживают внимания, поэтому сегодня во 2 части трилогии мы поговорим о том, с каким же багажом пришла ФИФА и ее президент Блаттер к очередному празднику, великому празднику футбола, который случается раз в 4 года. И более подробно осветим те претензии, которые высказывает Эндрю Дженнингс и не только самому Блаттеру, но и тем людям, как сейчас принято у нас говорить, команда. Так вот, Дженнингс и предъявляет обвинение и членам команды Блаттера, если таковая вообще существует. Немножко о самом Дженнингсе. Он достаточно известный человек, это не первая его книга. Достаточно назвать знаменитый его труд «Великое олимпийское надувательство», где он достаточно жестко и, я бы сказал, бесстрашно обличал нравы, царившие и, наверное, по сей день не до конца изжитые в Международном олимпийском комитете, и скандалы, связанные с выбором городов-кандидатов на проведение игр, политической ангажированности и так далее. Но сегодня об этом не будем, просто для того, чтобы наши уважаемые слушатели поняли масштаб личности этого литературного. Литератор даже, я бы сказал, не просто журналист, потому что он серьезные глубокие книги пишет. И еще одно добавление, я обязан сослаться. Статья о книге Эндрю Дженнингса появилась в журнале «Огонек» буквально за пару недель, дней за 10 до начала чемпионата мира. Поэтому те цитаты и факты, которые я буду приводить, они взяты не из книги Эндрю Дженнингса, которую я, к сожалению, до сих пор не смог найти, хотя бы даже в английском варианте, с удовольствием бы ознакомился, но ее нигде нет. Поэтому я пользуюсь данными, которые приведены в уважаемом издании «Огонек». Начинается изложение книги Эндрю Дженнингса с довольно скандальной истории, которая произошла несколько лет назад, по-моему, в 2000 году, а именно с банкротства довольно крупной маркетинговой компании ISL, которая занималась делами ФИФА. Международной федерации футбола. Само по себе, как бы, событие такое, которое не нуждается в особом комментарии. Каждый день десятки, если не сотни компаний разоряются, вместо них появляются новые. Это естественный процесс обновления экономической жизни. Как вот в обычной жизни процесс смены поколений, появляются новые люди, новые поколения, и все это продолжается. Но с банкротством этой маркетинговой компании ISL вскрылись вещи, которые потрясли, я бы даже так сказал, потрясли футбольную общественность и, в частности, Эндрю Дженнингса. А именно, огромные деньги, сотни миллионов долларов, которые зарабатывала ФИФА и зарабатывает по сей день, ну, теперь уже без ISL, но которые в течение почти десятилетия зарабатывала ФИФА, проходили через эту компанию, которая получала за эти, минуточку внимания, комиссионные в размере 25%. Помните, Дмитрий, мы обсуждали первые шаги новоизбранного президента РФС Виталия Мутко и описывали его проблемы, связанные с поиском какой-то фирмы непонятной, которой продали права, коммерческие права.
Ну, до него.
Это все было до него. Мы как бы сочувствуем к Мутко, это все говорили. Ему приходится разгребать завалы и так далее. Потом в итоге нашлась эта фирма, он нашел телефон, звонил куда-то на Кипр, выяснилось, что 15% комиссионные были заложены. Мы тут дико возмущались, я помню, в студии.
А здесь 25%.
25. Я хочу сказать, что предшественники Мутко в РФС это просто эталонные образцы деловой вообще порядочности, щепетильности, умеренности и аккуратности. 25% это немыслимые комиссии.
А сколько, Роберт? Сколько вот оптимальный процент?
Оптимальный есть в среднем от 2 до 5. 3% это довольно щедро. 5% это очень щедро. Допустим, агенты берут 10%, но, как правило, 10% берут те агенты, которые вырастили игрока. То есть это уже несколько иные комиссионные. Они вкладывали деньги, это уже некий род бизнеса. А здесь, как раньше у нас, какие-то кооперативы при госпредприятиях организовали фирмочку, ФИФА зарабатывает, надо просто было возглавить процесс, ввести в определенные рамки, а потом найти эту фирму, как бы ее пристроить, и 25%. Ну, ладно, бог с ним, с этими 25%. Хотя я еще раз говорю, что это даже по нашим меркам это просто немыслимо. Куда шли эти деньги? И вот этот процесс банкротства, который случился в Швейцарии, кстати сказать, и позволил узнать, в частности, Дженнингсу, направление, куда уходили деньги. А почему позволил? Потому что, когда случается банкротство, открываются документы, коммерческая тайна перестает действовать, и открылись такие дали, такие перспективы, что просто дух захватывает. И так вот, Эндрю Дженнингс утверждает, что часть этих комиссионных, если не все эти комиссионные, но, по крайней мере, их большая часть, шла на так называемую, их называем, серую зарплату там, или какие-то там в конвертах и так далее, через адвокатов Блаттера. И он утверждает, что у меня есть соответствующие данные, я намерен их обнародовать, и если будет судебное разбирательство, готов выступить. Естественно, мы не можем занять сторону ни Блаттера, ни Дженнингса, мы только комментируем. Но само по себе то, что уже известно, то, что является фактом, банкротство и открытие этих документов, 25% комиссионных и какие-то выплаты, которые нигде до момента банкротства не афишировались, это уже скандал. Это грандиозный скандал, который сейчас как бы приглушен, о нем не говорят, потому что сейчас есть более важные вещи. Идет чемпионат мира,
футбол.
Великолепная игра, все наслаждаются, никому сейчас для этого нет дела. Но я уверяю вас, будут очень серьезные разговоры, если не употребить другое слово, которое начинается с этих же букв. Самые факты скандальные, но еще более скандальные суммы. Вот утверждение Томаса Хильдебранда, который возглавляет комиссию магистрата города Цюрих, занимающуюся этим банкротством по сей день, уже пятый год все длится. Хильдебранд утверждает, что суммы доходили до 1 миллиона долларов. Если называть вещи своими именами, Дмитрий, это самая настоящая черная касса, неучтенный нал, левый нал, это вот в любом кооперативном кафе это есть, в любом рынке оптовом, там, где контейнеров торгуют и так далее. Но, понимаете, это разные уровни бизнеса. ФИФА и оптовый рынок, где с контейнеров продают просроченные продукты.
Естественно, Блаттер не мог не знать об этом.
Да и, конечно, не мог не знать. Он даже не говорит. Дальше я вам расскажу его как бы реакцию, поймете, что не только не он, но сопротивляется поиску правды, выяснению истины. Дальше. Когда есть черная касса, соответственно, значит, надо понимать, для чего эта касса существует. Для каких-то, видимо, целей. Не просто для того, чтобы некие, так сказать, члены команды насытились, их жены там купили какие-то дорогие украшения. Хотя, наверняка, и на это деньги шли. Мы не знаем точно, но суть-то не в этом. Суть в том, что для каких-то бизнес-целей существует эта касса. И вот Дженнингс в открытую говорит, что эта черная касса использовалась для всевозможных подтасовок и махинаций на выборах. И в выборах президента ФИФА, и в выборах страны-хозяйки чемпионата, и деньги эти все наличными и квазиналичными переходили из рук в руки. И, естественно, там, где такой букет финансовых нарушений, тут же и букет и как бы регламентных нарушений. В частности, такой вопиющий, на мой взгляд, пример, когда за Гаити... Собственно, Гаити уже стала притчей во языцах. Это страна, которая первая в Латинской Америке обрела независимость в 1803, по некоторым данным, в 1804 году. И с тех пор, казалось бы, у них был больше, так сказать, период разбега. Но у них постоянно перевороты, то диктатуры и так далее. Бедная страна и, в общем, одна из беднейших стран мира. И тут тоже ФИФА этим пользуется. Видимо, 1 миллион долларов для Блаттера — это просто элементарный взнос там, как в чью-либо черную кассу. А для федерации ситуации Гаити, это, наверное, такие страшные деньги, что они согласились на то, чтобы за Гаити, за суверенное государство, вернее, за Федерацию футбола Гаити, голосовал вице-президент ФИФА и президент Федерации Тринидада и Тобаго Джек Уорнер. Почему? Очевидно, он голосовал так, как нужно голосовать. Еще один момент, связанный с билетами. Хотя тут я с Дженнингсом не соглашусь, потому что надо признать, не знаю, чья это заслуга, может быть, ФИФА, может быть, немцев, я думаю, что скорее немцев, устроителей чемпионата. Да, были скандалы, Парагвай, Англия, знаете, да, вот эти билеты, не будем повторяться, об этом уже много говорилось, но в общем и целом, как на этом чемпионате с билетами, порядок. Еще одно очень интересное такое наблюдение, и, на мой взгляд, факт, говорящий о многом, не связанный с комиссионами, с взятками, там, с голосованиями, а ситуация, связанная с расизмом и антисемитизмом в рядах ФИФА. Хотя, вот, вроде, казалось бы, расизм, тут Блаттер вовсю трубит, что мы там эту гидру расизма задушим там зародыши и так далее и тому подобное. А вот такой пример, который приводится в книге Эндрю Дженнингса. Довольно, с одной стороны, он очень неприятный на самом деле, с другой стороны, я бы сказал, даже забавный. Так вот, есть такой персонаж, зовут его Хулио Грондона. Это президент Федерации футбола Аргентины и по совместительству вице-президент ФИФА. Ну, понятно, Аргентина одна из ведущих футбольных стран, поэтому тут ничего удивительного нет. Так вот, журналисты спрашивают у Грандоны, задают ему, на мой взгляд, тоже довольно странный вопрос, который можно было бы и не задавать, но тем не менее, вопрос звучит так. Почему в аргентинской премьер-лиге нет судей евреев? На что Грандона отвечает, потому что они не любят тяжелые работы. Понимаете, если бы это было бы сказано где-то, кем-то, на улице, я думаю, это даже не стоило бы какого-то особого комментария. Но, видите ли, то, что позволительно какому-нибудь бендюжнику, не должно слетать с языка вице-президента ФИФА. Надо, в конце концов, понимать в обязательных вопросах. Но самое большое возмущение вызывает то, что Блаттер вообще ни слова не обмолвился об этом.
Не отреагировал
никак. И он продолжает там призывать, что все люди братья, поборем расизм и так далее. Но, очевидно, некая глубинная связь такова между ними, Грандоны, очевидно, обильно смазана и вот этими финансовыми всякими делами, что, в общем-то, то, что он должен был сделать первым, он вообще не произнес. Конечно, это говорит о том, что ФИФА серьезно больна, и прежде всего больна ее верхушка. Потому что это недопустимые вещи, на мой взгляд. Не знаю, возможно, кто-то со мной не согласится, но я как бы буду отстаивать именно эту точку зрения, что это недопустимо.
А до какого года действует полномочия Блаттера?
Да, он собирается еще на 5 лет продлить и остаться еще в 2007 году, получить еще раз одобрение своей кандидатуры.
Синдром
еще на 5 лет.
Торкманбаши, короче.
Ну, не знаю, дадут ли ему это сделать. Еще один момент, который предъявляет Дженнингс Блаттер, о том, что Блаттер нигде, никогда не отвечает на вопрос, какова его официальная оплата труда ФИФА. Вот он принципиально не отвечает на эти вопросы. И в конце я бы хотел привести факт, который еще более красочно характеризует тот мой тезис, который я не озвучил, но сейчас озвучу, что власть ФИФА захватила кучка нечистоплотных дельцов, что это для меня лично это совершенно очевидно. И что они, по контрасту с великой игрой, абсолютно как бы оттеняют величие этой самой игры. Такое положение просто нетерпимо. Как бы финальным аккордом книги Дженнингса можно счесть ситуацию, которую он описывает с той реакцией, которую проявил Блаттер. Он не говорил, что Дженнингс там, я не знаю, нехороший человек, что он обманывает, что там искажаются факты, нет. Он нашел какого-то судью, который не читал книги, и нашел какую-то лазейку в законодательстве. Блаттер нашел. Законодательстве и запретил печатать книгу в Швейцарии. На что Дженнингс резонно замечает, если бы это было бы где-нибудь в Зимбабве, мы бы это поняли, но это же Швейцария. И потом сами же швейцарские власти, и в частности потом и Блаттер понял, что допустили ошибку, как бы отозвали иск и так далее. То есть это говорит о том, что глубоко недемократичная структура, которая управляет ФИФА, глубоко законспирированные вот эти вот отношения, которые нигде не проявляются, в том числе финансовые отношения. Еще раз повторяю, прекрасная игра оказалась заложницей в руках кучки нечистоплотных дельцов. Не думаю, что футбол существует для того, чтобы Блаттер и его команда осуществили свои мечтания.
Я полагаю, что негативная информация о президенте ФИФА Йозефе Блаттере и его окружении, изложенная нашим экспертом, профессором Робертом Воскиричаном, не омрачит настоящего праздника футбола для рядовых болельщиков.
подводит черту под сегодняшним разговором о чемпионате мира по футболу телеобозрение Аркадия Ратнера. На сей раз наш маститый коллега представит свою рубрику в политическом ракурсе.
Обсудив с вами неделю назад первые впечатления от показа чемпионата мира немецкими режиссерами, было бы логично сегодня поговорить о российских комментаторах. Но делать этого я не стану. Такой разговор никогда не дает результатов. У каждого репортера, командированного в Германию, сотни поклонников, сотни недоброжелателей. Их репортажи оценивают с такой же страстью, что и сам футбол. А к тому попытка установить истину, чья работа лучше, чья хуже, обычно ни к чему не приводит. Общее же впечатление таково. У микрофонов люди грамотные и не очень, настоящие знатоки футбола и воспринимающие его любительски, постоянно сообщающие о событиях на поле или зачитывающие вместо этого многословные статистические и исторические заготовки. И только Василий Уткин, комментатор НТВ+, чье беспредельное самолюбование просто зашкаливает, необходимо выделить особо. Он одарил зрителей юморным репортажем о матче сборной Англии с футболистами Тринидада и Тобаго. Эпитет «юморной» я заимствовал из интернета у кого-то из тинейджеров, главных и преданных поклонников уткинской самобытности. Особо нравится им, что, слушая своего кумира, можно и футбол посмотреть, и посмеяться. Так что у Евгения Петросяна растет очень опасный конкурент. В упомянутом мною репортаже любимый юными болельщиками комментатор блистал задатками начинающего сатирика, остроумно, как ему казалось, а на самом деле издевательски, высмеивал каждого английского игрока, каждый их пас, каждый удар и, естественно, всю команду в целом. Самое удивительное, что решился Уткин на подобный эксперимент не на собственном канале, а на канале «Спорт», куда он приглашен для укрепления. Подобное укрепление, я беру это слово в кавычки, вероятно, удовлетворяет Василия Кикнадзе, спортивного менеджера, и Олега Добродеева, руководителя главной российской телекомпании. Неужели и они, люди опытные и зрелые, не почувствовали, что предложенный Уткиным репортаж не выдерживает никакой критики ни с точки зрения этики, ни с точки зрения политики? Слово «политика» я вынужден буду упомянуть еще раз. Все вы знаете, что любая трансляция из Германии начинается с торжественной церемонии выноса флагов и исполнения гимнов встречающихся команд. Не могут не знать об этом Константин Эрнст, возглавляющий Первый канал, и тот же Олег Добродеев. А теперь постарайтесь сосчитать, сколько раз в 28 сыгранных матчах эта церемония была показана полностью. Пальцев обеих рук хватит для этого с избытком. Никак отделы выпуска вверенных им каналов не могут справиться с расчетом времени, с хронометражем рекламы, которую необходимо показать до начала игры. А потому начальную церемонию не показывают вовсе, или успевают выйти на гимн только одной команды, или подхватывают лишь завершающие такты торжественной мелодии. Если полное отсутствие культуры остается незамеченными руководителями государственных компаний, может быть, стоит Михаилу Всеславинскому, главе Федеральной службы Российской Федерации по телевидению и радиовещанию, подсказать господам Эрнсту и Добродееву, что столь знаменательное событие, которое смотрит весь мир, требует достойной выдачи его в эфир. Ведь, в конце концов, первенство мира по футболу представляют в стране не лично Эрнст или Добродеев. Вся Россия, простите за высокий слог, с помощью телевидения демонстрирует свое отношение к происходящему в эти дни знаменательному событию, к тем странам, чьи команды представлены на чемпионате. Я не дипломат и плохо знаком с характером работы представителей этой профессии, но невозможно себе представить, чтобы в иностранных посольствах в Москве не замечали, что на государственных российских телеканалах гимн их страны ни разу не прозвучал или был исполнен урывками. Вот почему, мне кажется, слово «политика» в этом обозрении вполне уместно.
Это было телеобозрение Аркадия Ратнера.
Вы слушали 576-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода. Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12:50. А в субботу программа «Час прессы. Спорт» в 11:07 с повтором в 15:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Михаил Касторов. Подготовили и вели программу Дмитрий Морозов и Наталья Федотова.
«Свобода» в клубе «Агент». писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».